Орехово Зуево крутое. А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится от меня и от солнца. Что ты здесь делаешь, Тихонов? Я отрабатываю тезисы. Все давно уже готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы. Значит, ты считаешь, что ситуация назрела? А кто ее знает? Я как немножко выпью, мне кажется, что назрела. А как начинает хмель проходить? Нет, думаю, еще не назрела. Рано еще браться за оружие. А ты выпей можжевеловой, Вадя. Вадя выпил можжевеловой, крякнул и опять загрустил. Ну как, назрела ситуация? Погоди, сейчас назреет. Когда же выступать? Завтра? А кто его знает? Я как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступаю. Что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить? Нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно. А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще можжевеловый. Вадимчик выпил и опять загрустил. Ну как, ты считаешь, пора? Пора. Не забывай пароль. И всем скажи, чтоб не забывали, завтра утром между деревней Тортино и деревней Елисейково у скотного двора в 9:00 по Гринвичу. Да, в 9:00 по Гринвичу. До свидания, товарищ, постарайся уснуть в эту ночь. Постараюсь, уснул, до свидания, товарищ. Тут я сразу должен оговориться. Перед лицом совести всего человечества я должен сказать. Я с самого начала был противником этой авантюры, бесплодной, как смоковница. Прекрасно это я сказал, бесплодной, как смоковница. Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь путного, если совершается в сердцах, а не на стогнах. Но уж раз начали без меня, я не мог быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие. В 9:00 по Гринвичу, в траве у скотного двора, мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили, садись, товарищ, с нами, в ногах правды нет. И каждый оставался стоять, бряцал оружие, и мы повторял условную фразу из Антонио Сальери, но правды нет и выше. Шаловлив был этот пароль и двусмыслен, но нам было не до этого. Приближалось 9:00 по Гринвичу. С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам Елисейского сельсовета свои 14 тезисов. Вернее, не прибил их к воротам, а написал на заборе мелом. И это скорее были слова, а не тезисы. Четкие лапидарные слова, а не тезисы. И было их всего 2, а не 14. Но как бы то ни было, с этого все началось. Двумя колоннами со штандартами в руках мы вышли. Колонна на Елисейково, другая на Тортино. И шли беспрепятственно вплоть до заката. Убитых не было ни с одной стороны, раненых тоже не было, пленный был только один. Бывший председатель Ларионовского сельсовета, на склоне лет разжалованный за пьянку и врожденные слабоумие. Елисейково было повержено, Черкасово валялось у нас в ногах, неугодовый пекши молили о пощаде. Все жизненные центры Петушинского уезда, от магазинов поломок до Андреевского склада сельпо, все заняты были силами восставок. А после захода солнца деревня Черкасово была провозглашена столицей. Туда был доставлен пленный, и там же симпровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскут пьяны, все мололи одно и то же. Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Застулич, карательные отряды из петушков, война с Норвегией, опять Соня Перовская, опять Вера Застулич. С места кричали, а где это такая Норвегия, а кто ее знает где, отвечали с другого места. Да где бы она ни была, унимал я шум, без интервенции нам не обойтись. Чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить. А для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война. Нужно как минимум 12 фронтов. Белополяки нужны, кричал закосевший Тихон. О, идиот, прерывал я его, вечно ты ляпнешь. Ты блестящий теоретик, Вадим, твои тезисы бы им прибили к нашим сердцам. Но когда ходит до дела, ты говно говном. Ну зачем тебе, дураку, белополяки? Да разве я спорю, сдавался Тихонов, как будто они мне больше нужны, чем тебе. Норвегия так Норвегия. В попыхах и в азарте все забыли, что та уже 20 лет состоит в НАТО. И Владик Цедринский уже бежал на Ларионовский почтамт с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии в Улав с объявлением войны и уведомлением о вручении. Другое письмо, вернее, даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверте, было отправлено генералу Франко. Пусть он увидит в этом грозящий перст, старая шпала. Пусть побелеет, как этот лист, одверглевший разъебайка Узилио. От премьера Британской империи Гарольда Вильсона мы требовали совсем немного. Убери, премьер, свою дурацкую канонерку из залива Акаба. А дальше поступай по произволению. И, наконец, четвертое письмо Владиславу Гамулке. Мы писали ему: ты, Владислав Гамулка, имеешь полное и неотъемлемое право на польский коридор, а вот Юзеф Сиранкевич не имеет на польский коридор ни малейшего права. И послали четыре открытки Аба Эбону, Моше Даяну, генералу Сухарту и Александру Дубчику. Все четыре открытки были очень красивые, с виньеточками и желудями. Пусть, мол, порадуются ребята, может, они нас губошлёпы признают за это субъектами международного права. Никто в эту ночь не спал. Всех захватил энтузиазм. Все глядели в небо, ждали норвежских бомб, открытия магазинов и интервенций. И воображали себе, как будет рад Владислав Гамулка и как будет рвать на себе волосы Юзеф Тарантевич. Не спал и пленный. Не спал и пленный, бывший предсельсовета Анатолий Иванович. Он выл из своего сарая, как тоскующий пес. Ребята, значит, завтра утром никто мне и выпить не поднесет. Эва чего захотел? Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебя в соответствии с Женевской конвенцией. А чего это такое? А вот узнаешь, чего это такое. То есть ноги еще будешь таскать, Иваныч, а уж на блядки не потянешь.